Денис. Полчаса после воздействия никто ни о чем не говорил. Денис пил кофе, ел пиццу, разогретую в микроволновке. Остальные сидели, глядя в свои телефоны. За последние сутки Славик, Элли и Марго сделались ближе друг к другу, а Денис оказался вне их круга, в стороне. Население 370. Уровень счастья 10%, но показатель растет стабильно и уверенно. Цивилизованность 73%, осмысленность 96%. За полчаса на корабле прошла неделя. Теперь у них стало получаться. Загорелся свет там, где раньше мигала аварийка. Кухонные автоматы вместо липкого студня стали выдавать нормальный хлеб, очистилась вода, которую раньше невозможно было пить. Вернулись в меню супы, каши, овощи, мясо и рыба. Причину аварии кванты до сих пор не нашли, просто потому что Денис ее еще не придумал. Теперь от их действий зависит их жизнь. Пока что в самом насущном свет, вода, кислород, еда. Но скоро они разберутся с навигацией и поверят, что управляют полетом корабля. Понимаете, они хозяева своей жизни. Они могут изменить условия, направить луч к другой звезде.
«Но нам же это не надо», — вскинулся Славик. «По условиям задачи...»
Денис покачал головой. «Нет. Они ни на что не влияют по-прежнему. Никакой аварии не было. Это луч разыгрывает программу со спецэффектами, которую я для него расписал. Но они верят, что в опасности. Им кажется, что они управляют, как ребенок крутит руль, пока мать везет его на игрушечной машинке». Снова стало тихо. Элли смотрела, сжав губы, Славик глубоко задумался. «Надо аккуратнее с твоими спецэффектами», — сказала Марго. «Если они поймут, что это фальшивка...»
«А как они поймут?» — снова встрял Славик.
«Ну, а как они поняли, что Максим на экране подделка?» — тихо спросила Марго. Теперь все трое смотрели на Дениса, будто ожидая от него некой ценной мысли. Тот отвел глаза. «Ребята, если вы не против, чтобы я вас так звал, я должен признать одну вещь. Элли была права, а не я. Это компьютерная имитация. Очень сложная, с возможностью парадоксальных решений, но людей там нет». Уровень счастья на экране дорос до 25%.
«О, как ты приложил наших пупсов!» — огорченно протянул Славик. «А я уж привык, что они вроде как настоящие. Поглядывал на некоторых. Телки там обалденные. У меня появилась идея разогнать им гормоны, чтобы из ушей текли. Пусть трахаются все со всеми. И в этом будет и счастье, и смысл».
«А почему ты вдруг решил, что имитация?» Элли, не слушая Славика, смотрела на Дениса. «Ты же так упирался всегда. Это люди, люди». Денис невольно опустил взгляд на ее грудь под тонкой футболкой. Мигнул, кашлянул, скинул подбородок, уставился прямо в зеленовато-карие глаза. «Если бы такой корабль существовал на самом деле, и на нем был бы законсервированный центральный пост на случай аварии, людей учили бы, инструктировали, как им пользоваться, это же очевидно. Их не учили, значит, в начале полета никакой тайной рубки не было. Я дал вводную лучу. На корабле есть центральный пост, куда люди могут добраться, который создает иллюзию управления полетом. Я боялся, что луч не примет такое воздействие, но он принял. И рубка возникла на ровном месте. Из дерьма и палок, как будто была там всегда».
«Из дерьма?»
— не понял Славик. «Это метафора. Воздействие изменило не только их настоящее и будущее, но и прошлое, понимаешь? Реальный мир не станет так меняться по нашему приказу. Значит, это виртуальный мир, как и было сказано. Конструктор. В нем живут виртуальные существа».
«Живут?»
— Элли прищурилась. «Функционируют. Мы можем менять для них условия, создавать иллюзии, как хотим, но эти создания должны верить, что они люди, что они живут, что их жизнь полна смысла. Кажется, мы теперь знаем, как этого добиться. У нас все получится». Снова стало тихо. «Спасибо, Дэн», — сказала Марго. «Если бы не ты...» «Конечно, мы бы все умерли». У Элли было такое лицо, будто она жевала лимон. Марго подошла к Денису, ничего не подозревавшему, все еще переживавшему свое открытие, и поцеловала в щеку. «Спасибо». «Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами. Человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что однажды брошенный в мир отвечает за все, что делает». Денис швырнул книжкой о стену. Она шлепнулась, как грузная дохлая птица. «Давай поговорим о моей свободе, автор. Расскажи мне, как я охрененно здесь свободен, и как я могу отвечать за все, что со мной случилось?» Заканчивался шестой день проекта. Миновало 8 или 9 дней с момента, как Денис обнаружил себя в лапах дяди Роберта. Наверняка отец не отчаялся, он ищет сына. Стучит во все двери, разговаривает с чиновниками, журналистами, полицейскими. «Нет, он не ушел сам, нет, он не сбежал из дома». Отец рассылает его фото, обзванивает его одноклассников. Он человек действия. Но мама... Тогда в роддоме, в помраченном состоянии сознания, она продала. Нет, выкупила его у смерти на 14 лет или больше, если верить дяде Роберту. А как ему не верить? До сих пор он делал ровно то, что говорил. Ни больше, ни меньше. Он уперся в стену лбом и кулаками. Он мысленно звал, умолял. «Мама, не вини себя, все будет хорошо, я вернусь. Только продержись еще 24 дня, я все сделаю. Я разобьюсь о стенку и намажусь на бутерброд, но я вернусь, обещаю». Он перевел дыхание, взял с полки другую книгу и открыл наугад. «Мы оказались в мире не благодаря самим себе, поскольку мы не создавали самих себя. Наша свобода существует не благодаря нам, но... нам даровано. Откуда? Очевидно, не из мира». Зазвонил телефон. Денис покрылся холодным потом. Ему на секунду представилось, что звонит дядя Роберт. «Где тебя носят?» — спросила Элли без предисловий. «Читаю. Иди к нам. Марго переживает, что тебя нет». В трубке послышался протестующий голос Марго. Громко включилась музыка, хип-хоп. «А где вы?» «У нас пикник, мы жарим сосиски у бассейна. Иди, а то ничего не останется». «Неохота», — сказал Денис. Закончив разговор, он еще раз просмотрел статистику на луче. Население 339. Бедняги. Уровень счастья 30%. Сойдет и так. Человек не обязан быть счастливым. Цивилизованность 62%. Тоже сойдет пока. Осмысленность 95%. Аплодисменты, Денис. Он подобрал книгу с постели и наугад полистал страницы. «Прошлое содержится в нашей памяти лишь отрывками. Будущее темно. Лишь настоящее могло бы быть озарено светом, ведь мы полностью в нем. Однако именно оно оказывается непроницаемым, ибо ясным оно было бы лишь при полном знании прошлого, которое служит ему основой, и будущего, которое таит его в себе». «Да пошли вы все», — сказал Денис к книжному шкафу. Уронил вторую книгу рядом с первой, открыл платяной шкаф и нашел плавки. «Ты только посмотри, что она вытворяет!» Смартфон Славика легко подключился к динамикам, которые Славик же притащил из спортзала и поставил у бассейна. Теперь все дрожало, кусты сотрясались, колонки выводили ритм агрессивный, как танковая атака, и такой же громкий. Марго танцевала. Денис никогда не видел, чтобы девчонки ее возраста так плясали, если они, конечно, не мировые звезды. Огни бассейна подсвечивали ее снизу. Марго двигалась, как кошка, как тень, как статуэтка из воды. Казалось, сейчас она сорвет с себя мокрый купальник. А впрочем, трикотаж был столь тонок и так слился с кожей, что почти не нарушал гармонии. Элли наблюдала за ней со сложным лицом. Она считала Марго кем-то вроде Дуэньи, чья судьба — быть в тени и не отсвечивать. Элли знала себе цену и милостиво готова была признавать достоинства других, но не такой же бесстыдный талант и запредельную чувственность. Славик забыл, кто он и где находится. Он сидел, разинув рот, не сводя глаз с Марго, не собираясь скрывать эмоций. Когда хип-хоп в динамиках сменился роком, Славик не выдержал и вскочил, опрокинув пляжный стул, кинулся к Марго и вплелся в ее танец, дергаясь так, будто собирался выскочить из своих татуировок. Мокрые шорты хлопали по его бедрам, босые ноги шлепали по теплому полу, выпученные глаза сверкали.
«Сельская дискотека», — сказала Элли вполголоса.
«Возьми сосиску на мангале, там еще остались». Денис смотрел, как танцует Марго. Элли поймала его взгляд.
«Ты правда девственник?»
«Это позорно?»
«Нет, ты просто еще маленький», — сказала она с ноткой пренебрежения.
«Твое физическое развитие отстает от умственного».
«Не отстает», — сказал Денис.
Элли внимательно на него посмотрела.
«Уверен?»
«Дразнишься?» Он нервно улыбнулся. Марго танцевала теперь классический рок-н-ролл, на ходу обучая Славика трюкам.
«Ты уверен, что у нас все получится с лучом?» — спросила Элли другим голосом, низким и тревожным, без вечной насмешки.
«Обещаю», — сказал Денис.
Элли секунду помолчала и вдруг рассмеялась. Протянула ему руку. «Пошли».
У нее в комнате Денис захотел перевести все дело в шутку, но не посмел. Если сейчас отступить, он не простит себе трусости. Будет ли жизнь потом, после луча? Он понятия не имел. Может быть, это последний шанс?
Комната Элли была типовая, такая же, как у Дениса, только лампы в фальшивом окне не были разбиты. За аккуратно задернутыми шторами светлела вроде бы лунная ночь. Денису даже показалось на секунду, что это настоящее окно. Нет, конечно, светодиоды.
«Иди сюда, не бойся. Я тебя всему научу».
«И много у тебя было учеников?» От страха он сделался развязным. Элли засмеялась.
«Учеников не было, был учитель. Иди, иди». Ее кровать пахла духами и свежим потом. От этого запаха, от ее прикосновений Денис, кажется, вылетел из своего тела и повис под потолком, как скрытая камера, глядя на то, что происходит внизу.
«Я чувствую себя как артист в порнокомедии.
А ты не спеши». Он свалился из-под потолка, снова вселился в свое тело и взлетел уже вместе с ним. Все вокруг потеряло вес, постель сделалась облаками, Денис барахтался в них, в запахе кожи, духов, бассейна. Хотел удержаться подольше, но ударила молния и пролился дождь. Денис грохнулся с небес, обнаружил у своего лица мягкую белую грудь и чуть не взлетел снова.
Элли засмеялась. Он приподнялся на локтях.
«Что-то не так?»
«Все хорошо». Она потрепала его по голой спине, как щенка. Он сделал движение, собираясь выбраться из постели, она притянула его к себе и заставила лечь рядом.
«Все хорошо. Мы будем в космосе с тобой, будто не они, а это мы в космосе».